Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Радио Вера», где мы уже полчаса говорим о дизайне интерьеров. Еще полчаса будем о дизайне интерьеров говорить вместе с Натальей Гусевой, специалистом в этом вопросе. Лиза Горская.
Алексей Пичугин. Наталья, я хотела бы уточнить такой вопрос, но опять же практический. Ну вот, допустим, человек нас с вами послушал и решил как-то гармонизировать, ну как-то заняться дизайном собственной жилплощади.
Внести гармонию в жилище.
Да, но как-то ремонт сразу начать и осилить, и тем более там, ну это мало кому доступно, и как бы финансово, и психологически. А с чего вот все-таки стоит начать? Может быть, есть какие-то там маленькие шажки, там не такие радикальные, не такие капитальные? Вот вы как специалист, что бы посоветовали? Что нужно оценить в первую очередь?
В первую очередь, с чего надо начать? Ну, наверное, с того, что надоело, да? То есть это то, что уже раздражает в квартире, в помещении, в котором ты находишься. И, собственно говоря, с этого надо начинать. А далее, конечно, можно, если не нравится цвет, если какая-то, там, допустим, утомляемость и что-то такое связанное с этим, вам кажется, что темновато, надо постараться, то есть, найти какой-то другой цвет для пространства. Да? Но на самом деле вот для нашей средней полосы, для Москвы, для Подмосковья, я всем рекомендую уходить в теплые, светлые тона, потому что, учитывая то, что за окном у нас по полгода серое небо.
Я думаю, жители Сибири и Дальнего Востока это тоже касается.
Совершенно верно, да. То есть, ну, учитывая вообще, что у нас в стране больше севера, чем юга, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы стены были более теплые, имели теплые оттенки. Вообще лучше, конечно, все высветлить, то есть сделать светлые, теплые оттенки. Тогда и пространство будет казаться больше, чище и теплее, и, конечно, находиться в нем будет комфортно.
Сейчас многие горожане переезжают жить за город, и это, естественно, связано со строительством, с обустройством на земле, с проектированием дома, с проектированием участка. Сначала у нас загородное строительство все было достаточно однообразно. Дом с так называемой ломаной крышей а-ля амбар, да, чтобы пространство на втором этаже было побольше.
Это ты пояснишь, что такое ломаная крыша а-ля амбар? Это там, где чердак жилой, да? Это так, наверное,
называется? Ну да.
Мансарда.
Да, да, да. Мансарда.
Вот. Сейчас и разнообразие появилось. Сейчас не 6 соток, у кого-то гектар, у кого-то побольше, даже в среднем, даже если человек хозяйство. Люди проектируют, кто во что горазд. Сначала, то есть я помню, когда это только появилось, был какой-то апогей, простите, даже не буду говорить слово «бескусица». Какие-то замкоподобные строения начали возникать, не очень пригодные даже для проживания.
Ну а чего же, апогей, бескусица, он и есть. Что же тут стесняться-то?
Кич. Да, есть такое слово хорошее – кич. Я бы, вот, наверное, его отнесла к этому периоду, 90-х, да, когда у нас были совершенно... Вот едешь...
Кто богаче?
По каким-то очень таким известным трендовым дорогам Подмосковья. Да,
вы уж известные... говорите прям Рублёво-Успенское шоссе.
Ну, почему? Есть и Переделкино, есть
и
Рублёво-Успенский. Ну, Новой Риги тогда еще не было, она строилась. Ну, и там тоже. И видишь, что там совершенно вот нет понимания ощущения пространства, ощущения масштабности. То есть эти дома, они просто вылезают как тесто из кастрюли и нависают над заборами. То есть им тесно, видно, что им тесно.
Заборы тоже безобразные, в свою очередь.
Да, да. И то есть, то есть абсолютно не масштабно, абсолютно нет понимания пространства, масштабности ситуации, где, что и чего, и для чего это, собственно говоря, да, если это дом в ближайшем Подмосковье, там небольшое пространство, то, наверное, нужно и иметь небольшой дом определенного масштаба, определенного размера. Вот, не говоря уже о том, как они выглядели, какие они были внешне, эти дома.
Ну вот а сейчас какая картина? Вот у вас...
Ну сейчас картина, да, извините, я вас перебила, да. Она, конечно, ну, улучшается, потому что уже, конечно, прошло достаточно много времени, 20 лет, и у меня, угу. кстати, практики где-то около 20 лет. И, конечно, мы уже... Многие ездили и в Европу, и в Америку, и уже посмотрели, что и как там строится, и, конечно, уже не делают таких глупых шагов, и в основном сейчас идет массовый процесс перестройки. Кто еще способен и у кого есть силы пережить второй перестроечный такой момент в их жизни, перестройку своего дома, то, конечно, дома перестраиваются или строятся новые, но уже совершенно другие проекты, более, во-первых, адаптированные для нашей местности, и, конечно, более интересные проекты, более функциональные. Ну, то есть очень красивые проекты со всех точек зрения сейчас строятся в Подмосковье.
Вот у меня сосед неожиданно построил дом, кстати, насколько я понимаю, по скандинавскому какому-то проекту, одноэтажный. Я первый раз увидела такой большой дом, по площади, да, это, я так понимаю, что просто один одноэтажный дом по площади, как обычно, двухэтажный. Но при этом у него там все как на ладони. Очень интересно,
он это
распластался все красиво.
По земле всеми двумя этажами?
Да.
Всеми вот двумя.
Это очень красиво, а мне вот интересно, насколько это вообще практично, оправданно и популярно.
Ну, сейчас, конечно, это такая эко-архитектура, мода пришла, эко-архитектура пришла она из Европы и из Америки, где, конечно, в первую очередь нужно посмотреть место, на котором будет строительство дома, да, учесть весь рельеф. И, конечно, хочется не загораживать природу, не загораживать деревья своим домом, да, а быть гармонично, вписаться в ландшафт, который, в общем-то, существует у тебя под строительство этого дома. Да. Поэтому сейчас модные одноэтажные здания, их и, в общем, с энергетической точки зрения они оправданы. Потому что, что бы мы ни говорили, но все-таки энергетические все затраты у нас все-таки будут идти и дойдут, наверное, до уровня западных. Да, то есть мы будем тратить
на... Строжайше экономить.
На электричество и на газ, наверное, ну, будем приближаться к цифре, которая существует на Западе.
У меня тоже вопрос по примеру. Не так давно был в таком довольно богатом доме, который решен в... в стиле деревенской крестьянской избы. Он очень большой, получается большая деревенская крестьянская изба. Все очень аутентично.
С сенями, что ли?
С сенями в том числе. Я только не очень хорошо понимаю, это у меня такая какая-то, наверное, присущая каждому человеку где-то внутри, на подсознательном уровне, тоска по земле и по деревне, или это действительно можно сделать изысканно, стильно, а самое главное, что
зачем?
В простой деревенской избе все очень функционально, и с точки зрения дизайнера сделано здорово. Я понимаю, что сколько изб, столько и решений, но вот такая классическая пятистенка с печью, с прочими атрибутами деревенской жизни.
Вы совершенно правы. То есть в основном к этому обращаются, к такому строительству обращаются жители мегаполиса. Сейчас у нас, не только у нас, а во всем мире направление такое, направление экологии, экологии архитектуры. То есть самый экологичный материал для строительства дома – это, конечно, дерево, да, потому что оно дышит, потому что оно
тепло лучше сохраняет,
да, и именно потому что оно вот дышит, да. В общем-то, выделяет определенные, если это, допустим, лиственница, выделяет определенные ферменты, которые полезны для здоровья. Экологически вот со всех сторон оно чище. И, естественно, хочется в таком доме печь. Вообще русская печь в избе была таким огромным многофункциональным агрегатом, в котором и готовили еду, и сушили...
И мылись.
Да, и мылись, и сушили ягоды, грибы, и сушили спали просто вещи, и спали на нем. И вот что самое интересное, то есть очень любили спать старые люди. А почему? Потому что печь вообще является таким терапевтическим средством, я бы сказала, для суставов, для позвоночника. Никто из вас никогда не ночевал на печи.
Ну как же, ночевали, да. Еще вот. Как.
Да-да-да, и после... этого встаешь как просто младенец, да, то есть суставы, косточки, все прям вообще просто такая легкость, и ничего не трещит, никакие там коленки.
Пускай наши радиослушатели не пытаются этого повторить самостоятельно.
Чего, ночевка на печи? Это тебе не повезло просто, наверное.
Не на каждой печи можно ночевать в этом смысле.
Нет, я подписываюсь под словами Натальи, мне очень понравилось, все прогревается, иногда жарковато, правда.
Ну, надо, наверное, просто первый день топишь, а потом выключаешь, и уже второй, третий день потрясающе, вот на ней ночевать жарко не будет, а именно будет печь отдавать тепло телу, да, и прогревать все. Это будет просто это изумительно вообще. И ощущения, то есть ни с чем абсолютно несравнимые. И, конечно, терапевтический эффект удивительный. Да, и, конечно... И она была очень красиво оформлена всегда, печь, потому что это было вот все для русского человека, то есть все там было собрано, и, естественно, это был такой прообраз нашей современной кухни, и еда, на самом деле, в печи по-другому, да, то есть томится она по-другому, разваривается по-другому, тушится, если так можно сказать. Ну вот лучше, конечно, слово «томится», потому что по-другому на нее действует температура и совершенно другой вкус. Той же картошки обычной или той же каши. Конечно, все это хочется современному жителю мегаполиса все это ощутить и поставить вот такую печь многофункциональную у себя в доме, да, то есть такая уже как экзотика на самом деле, потому что, по большому счету, не так уж много сейчас вот печников, которые могут вот действительно хорошо сложить эту печь.
Да это и не дешево. Я тут недавно посмотрел, задался вопросом, посмотрел, сколько стоит сложить печь. Не так дорого поставить дом, деревянный сруб, как сложить печь.
Слушай, ну сложить печь дорого, это не значит сложить печь
еще и хорошо,
правильно и хорошо.
Да, совершенно верно. И дорого, наверное, именно потому, что мастеров все остается меньше и меньше, и кому обратиться, собственно говоря, непонятно.
Они переходят в разряд элитной рабочей силы. То
есть да,
они
совершенно
уже
верно.
Не функциональны, потому что все те, кто остается жить в деревне, те стараются свою любимую столетнюю печь заменить чем-нибудь таким более. А вот для тех, кто хочет вдохнуть экзотики, те, конечно, идут к печникам.
Конечно, конечно. Это уже такое что-то из разряда роскоши получается. И, наверное, от этого происходит и цена, ну и, в общем-то, от того, что специалистов все меньше и меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Гусева в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Дизайнер, говорим о дизайне интерьеров. И продолжаем уже в народной традиции. Обсудили русскую печь, обсудили русскую избу. Переходим к каким-то таким действительно народным штукам.
Мы избу, кстати, не до конца обсудили.
Избу не до конца обсудили, а что мы в избе не обсудили?
Ну вот про сени мне интересно было бы узнать. Ну это же тоже такой, ну наш феномен, что это, да? То есть там с одной стороны скот может прятаться, когда холодно, да? С другой стороны там некий холодильник. Для меня это что-то, ну, что-то загадочное, да? Как некий...
Ну это да, это такая антиизба. Жилое помещение, а с другой стороны посмотришь, приезжаешь, в который раз говорю, что часто приходится бывать в разных деревнях, разных уголках России, там везде, какая бы это ни была, сибирская деревня, будь то какая-то Подмосковье дальняя, не знаю, южные регионы, всегда вот эти сени, но если это не совсем юг какой-то, да, сени присутствуют везде одинаковые, избы различаются, а сени, они одинаковые.
Ну везде. Это атавизм какой-то или полезная вещь?
Нет, ну сени, это, конечно, в первую очередь полезная, потому что в русском доме, в русской избе ничего не было лишнего. Все было для чего-то нужно, все было обосновано, все было достаточно функционально. Сени – это такой некий тамбур между улицей, холодным воздухом на улице морозным, и воздухом в самой избе теплом. Да? То есть такой тамбур, который сохранял тепло в избе. В летнее время там могли ночевать могли ночевать женатые пары. Если вы помните, очень много в литературных всяких, в сказках, в, я не знаю, в повестях, в рассказах, что да, в песнях то же самое, упоминаются сени. Там все время делались посиделки в зимние какие-то времена, и в летние времена посиделки, девичники всякие устраивались. Ну, это такая вот, как если перевести на русский язык, прихожие, если сени побольше, это такой какой-то холл. Но на самом деле, если мы вернемся обратно к русской избе, то, конечно, еще одним из главных, про что мы забыли, а с чего, собственно говоря, начиналась вся жизнь в русской избе, и что было тем, что давало определенный уют, определенное понимание вот как раз счастья нашего, как бы в русском понимании этого слова, это был, конечно, красный угол. И ориентировался, то есть и он находился на востоке, на юго-востоке, в правом углу от входа. И надо напомнить то, что входы все делались достаточно проем для двери входной в избу был уменьшен. Он был где-то 1,60 м, 1,70 м, ну, везде по-разному. Именно для того, чтобы в суете, а в обычной житейской суете мы не забылись и, входя в дверь, наклонились. Наклонились, опять-таки, этому красному углу.
Я, честно говоря, думала, что это для того, чтобы тепло не выпускать из избы. Уменьшен был дверной проем.
Ну, нет, в основном, конечно,
я слышал обе версии, но бабушка мне в детстве говорила, когда я был совсем маленький, чтобы вот версия
нагнуться,
Натальи, да.
Да, чтобы поклониться иконам, которые находились в красном углу. И не забыть за суетой вот этой житейской, обязательно поклониться. Но то не есть наклониться, потому что пройти в этот уменьшенный по высоте дверной проем.
Красный угол – это у нас что?
Это где иконы висят.
Это где висят иконы, это божница еще называлась, светлый угол. И сразу под иконами находился стол. Стол для обеденный стол, такой большой обеденный стол для всей семьи. На самом деле, вот ментальность русского народа, она вот очень так крутится вокруг этого стола. Почему? Потому что если мы возьмем восточные, вот мы сейчас обсуждали перед этим фэншуй там и так далее, восточные народы, Китай, Японию можно взять. Что для ментальности того же китайца или японца, который приглашает себе в гости кого-то, в гости кого-то зовет, да? Что он делает? Он приглашает человека, и целый день, там, сколько там у него остается времени до того, как придет гость, думает, о чем с ним поговорить, какие темы он будет затрагивать, что он сообщит этому гостю. А приходит гость, садится на колени этот китаец, расстилает перед собой салфеточку и по другую сторону садится другой гость. Идет беседа. Да? Что делаем мы, когда мы зовем к себе в гости? Да? Мы сразу
начинаем готовить.
Да, мы начинаем думать, чем мы можем угостить этого гостя. Поэтому стол – это было такое сакральное для русской семьи, для русского человека. И, конечно, мы помним все вот эти вот поговорки, пословицы «не красна угла». Не красна изба углами, а красна пирогами. Да? Почему? Потому что, конечно, первое, что стремился сделать русский человек, это накормить гостя. Жданного, нежданного. Да? И сколько сказок. Сначала накормить, в баньке попарить, накормить, и уже потом дальше
это
решать. Да, решать. Но это был принцип восприятия любого гостя, который жданный, нежданный, то есть внезапный. То есть сначала надо было его попарить в баньке, покормить, а уже дальше решать с ними все вопросы.
А может это быть связано с тем, что просторы наши бескрайние, и гость мог ехать там сотню верст к тебе и приехать действительно голодным и действительно грязным?
Безусловно, конечно, это тоже могло, естественно, да, долгие дороги, длинные, потом и то, что у нас сильные морозные зимы, это тоже влияет на это, да. Человек должен прийти в себя, то есть как отогреться, да, в первую очередь, и поесть, и уже тогда можно о чем-то говорить. Но гостеприимство... Конечно, Россия всегда славилась гостеприимством, и уже, допустим, у более зажиточных крестьян у них были такие комнаты, как горницы. Наверное, тоже слышали в литературе. И это как раз были гостиные, это прообраз гостиной. Они могли не отапливаться, а могли отапливаться, и туда ставили отдельно голанки.
И голанки – это что?
Голанки – это такие печи-голанки, которые вот после Петра и во времена Петра появились в России. И непосредственно именно в эту горницу ставили эти печи, и уже это место было только для гостей. И больше ни для кого. Там встречали и принимали гостей, общались с ними. И была всегда приготовлена эта горница только для гостей. Вот. Это еще раз говорит о том, что гостеприимство в России было, в общем-то, на первом месте. Вот. Ну, мы говорили про стол, и про печь мы уже проговорили. Были еще палати, которые от печи, да, мы помним, что на палатях спали дети в основном.
Кровати-то не было в нашем привычном понимании?
Не было. Были такие...
Лавки были, на сундуке спал кто-то.
Да, могли спать на сундуке в тех же сенях, например, если летом там могли спать в сенях, тоже женатые какие-то пары, но я, по-моему, уже об этом говорила, да. На постаменты строились такие, как... Такие небольшие сколачивались постаменты около печи, и там тоже спали женатые пары, скамьи тоже задействовались. Вот.
Осталось у нас времени не так много. Давайте в конце программы про законы поговорим, о том, что было, может быть, в далеком прошлом у нас на Руси какое-то представление о том, как надо обставлять избу, о том, как, ну, жилище, не обязательно избу, просто вот как надо обставлять свое жилище.
Но законов, конечно, было много, в каждых районах какие-то были памятники, где-то были, где-то не были. Но до нас дошли интересный такой памятник, «Назиратель». Это он является переводом с латинского сочинения Петра «Кресценция», а написано около 1305 году.
В оригинале?
Да, в оригинале. То есть это был перевод, и им пользовались, активно пользовались при строительстве домов. В основном дома были деревянные. И что самое интересное, вот это слово мне бросилось в глаза, и, наверное, бросится любому строителю и архитектору. Назиратель. Есть такое сейчас понятие, и существует такая функция, не авторский надзор, а технический надзор. Это одна из служб, достаточно серьезных для любого строительства, которые контролируют все строительство, то есть смотрят, насколько правильно построены с точки зрения СНИПов, нормативов и правил, да, всяких сводов законов, определенное здание. И вот, что самое интересное, я нашла, что вот это вот назиратель, это как раз вот такой некоторый отклик сводов законов наших современных СНИПов и нормативов всевозможных по строительству.
И там также противоречивые нормы есть в нем?
Насчет противоречивых норм не знаю, но там такие очень хорошие практические советы были, как где строить дом, где не строить, как строить.
Вот это очень интересно.
Да, да, и, собственно говоря, очень полезно, потому что мы все обращаемся там к какому-то фэншую, а на самом деле у нас вот под рукой. И, в общем-то, в деревнях на самом деле рубят избы именно совершенно не противоречи вот с этим назирателем. То есть вот то, что я по какие-то выдержки там из него читала, все то же самое сейчас и существует в деревне. И точно так же рубят дома из леса, так же, как, в общем, основываясь этим правилом. Там, например, зимой, да, мы все знаем, знаем, что дерево рубят зимой. Почему зимой? Потому что соки уходят, да, и тогда дерево не будет гнить. Чуть раньше, не дождавшись зимы, ты рискуешь тем, что дерево будет гнилое, да, то есть все это как бы соблюдается. И вот там тоже это было все так интересно прописано, интересно все расписано. То есть, например, вот хочу вот эту выдержку как раз про дерево. Как его рубить? Оно небольшое. Дерево для построения дома нужно срубить в ноябре-декабре или чуть позже. Да лучше на ущербе месяца, потому что об эту пору по морозу выходят из дерева всякие смолы и лишние соки, особенно из застылого воздуха, который стужи своей изгоняет из дерева свойственное ему тепло до самого корня и даже в земную глубь. Молодой же месяц умножает всякую влагу, а на ущербе ее убавляет. То есть я думаю, что достаточно такой интересный свод законов, который, если мы даже сейчас прочитаем, он, можно полностью руководствоваться по созданию, ну, по крайней мере, деревянной архитектуры.
У нас же сейчас, я хотела просто уточнить, по закону нельзя вот так вот прям пойти в лес и срубить себе деревьев для дома, да, то есть этим...
И уже очень-очень давно.
Да, то есть этим должны заниматься специальные фирмы, у них есть, у которых есть лицензия, и они, наверное, учитывают эти нормы.
Нет, срубить-то ты можешь.
Или нет?
Нет, срубить-то ты можешь.
Что мне за это будет потом?
Ради бога, руби сама. Просто руби в том месте, где тебе разрешили.
Ага.
На делянке специальной.
Да, совершенно верно.
А их очень мало.
Да, совершенно
верно. И вот эти все гигантские лесовозы, которые ездят тут по разным областям, возят лес, и когда ты проезжаешь и смотришь, как его вырубают, в ряде случаев, в большинстве, кстати говоря, это незаконная вырубка.
И вот я, кстати, обратила внимание, что она не зимой зачастую осуществляется.
А это смотря для чего лес рубят. Это
да, смотря
цели.
Для чего, совершенно верно.
А какие там еще нормы вот в этом памятнике, про который вы говорите?
Ну, там много всего интересного, и как построить там, допустим, как установить, где вообще, то есть любой... Первое, что мы задумываемся... Это сейчас нам выделяют какой-то участок, и мы на нем начинаем строить, да? А тогда было возможным задуматься, да, как сейчас называется самострой, задуматься, в общем-то, куда поставить, да, этот дом и правильно поставить. Ну, обычные крестьяне, конечно, они пользовались тем, что, конечно, ставили уже на обжитое место, где уже дом стоял в свое время, долго стоял, и ничего с ним не происходило, и это было самым верным, да. Но а если там, например, новое какое-то поселение организовывалось, то, конечно, это было, ну, были такие рекомендации, что, там, допустим, дом не ставить туда, где может быть сильный ветер. Ну, это понятно, да? Лучше, например, для этого ставить под горой. В низине можно поставить, а не на самой горе.
Но чтобы
низине...
не было сыро.
Да, но в низине тоже, там, не на самой низине, и уж не в темном овраге, где там лягушки квакают. Вот. И обязательно там, где воздух может проветривается, да, то есть вот если совсем в низине в болоте поставишь, то воздух будет затклый, то есть в каком-то овраге воздух не будет проветриваться. Ну и вот, конечно, были такие вот рекомендации, чтобы не было мокро, чтобы солнце было, чтобы там было солнце, чтобы было достаточно, как мы сейчас называем, инсоляции, чтобы все червяки, которые, вся гниль, она могла бы быть высушена этим солнцем. И вообще просто солнце, оно, вы же прекрасно понимаете, влияет на наше восприятие мира, на наше настроение, и инсоляция должна быть достаточно, солнце должно быть достаточно, и просвечивать комнаты должно, ну, полностью.
Спасибо. Напомню, что говорили сегодня о дизайне интерьеров, а в последней части программы в основном про русские национальные, народные интерьеры, связанные с такими типичными для нашей жизни местами обитания, как деревенские избы.
И погодной средой.
И погодной средой. Да, извините, что я так вот. Типичными местами обитания. Ладно, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
А у нас в гостях вместе с нами эту часть светлого вечера провела дизайнер интерьеров, архитектор, главный редактор журнала «Каталог коттеджей» Наталья Гусева. Спасибо вам большое. И мы прощаемся с вами. Всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».